Доброе утро, друзья, коллеги. И мы начинаем третью трехдневку 11-го дальневосточного интенсива. Если вы вслушивались тексты песен, то примерно понимаете, о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить о том, как проявляется феномен зависимости в терапевтических отношениях и, конечно, в жизни человека, потому что до этого мы говорили о чувствах, как они должны проявляться, как хотелось бы, чтобы они проявлялись, как хотелось бы, чтобы они помогали нам определять свои потребности. Но это все где-то в идеальном мире. В реальном же мире определить это не всегда возможно, либо возможно только через кого-то, либо ну, настолько не дифференцировано это внутри человека, что, ну, правда, висящий вопрос, что ты сейчас чувствуешь, как ты сейчас, где ты сейчас, и вот эти все мемы, где мы, чего мы хотим и так далее, у этого есть причина. И причина этому на букву «З» – это не забота. Поэтому поговорим про феномен зависимости, паттерны зависимого поведения. Что это, как с этим жить и что не делать?
Да, давайте попробуем во всяком случае. Мне кажется, есть очень такая романтическая идея о том, что для того, чтобы понять, как работает человеческая психика в норме, нам нужно взять и начать изучать что-то совершенно тяжелое, что относится уже к регистру клинической психопатологии. И вот некоторые исследователи выделяют разные психопатологии в качестве такого основного какого-то драйва или основного стержня или несущей конструкции человеческой психики. Вот Фрейд, например, да, выделял там нарциссизм, он говорил, что мы все нарциссы в той или иной степени, мимо нарциссизма никуда не двинуться. Другие товарищи более были радикальны и говорили, что вообще в основе нашей психики лежит такой латентный параноидный психоз. Да? Очень красивая мысль. Вот. Но мы с Людой тоже присоединимся. Ну, мы, конечно, это не наша идея, мы просто скорее будем транслировать о том, что одной из такой идей, да, структурирующих психику человеческую, это, конечно, опыт зависимости. То есть мы все проходим через опыт зависимости, и мы от того, насколько мы как бы этот опыт зависимости прошли, разрешили его, мы, в общем-то, будем успешны или неуспешны уже в своей здоровой жизни. Вот, поэтому феномены зависимости, они очень часто встречаются и в обычных отношениях, и в отношениях терапевтических. И вот мы хотели бы некоторые феномены эти обозначить, да, и придать важность именно тому, как мы можем, например, как мы можем в терапевтических отношениях эти вещи, ну, как бы преодолевать. Это один момент. А второй момент, еще бы хотелось бы, конечно, продолжить некоторые идеи, которые были развиты Гарри Каменецкой в лекции про плохие чувства, хотелось бы поговорить про депрессивный опыт. Вот, депрессивный опыт, это, конечно, такая штука не очень приятная, но, тем не менее, депрессия, товарищи, тоже лежит в основе человеческой психики.
Депрессия лежит в основе человеческой психики, особенно если вы оказались на этом интенсиве сейчас. Все этому способствует. Небо говорит о том, что грустить полезно. И если бы вы сейчас были радостными и мечтали о том, чтобы пойти на пляж, то трудно погрузиться в глубины своего сознания и встретиться с другим человеком и с собой тоже. А так все этому способствует, поэтому мы туда и будем стремиться. Но и вот всегда мы начинаем с младенчества и приходим в этот мир не через слияние. И когда-то говорилось, что ну, вот, ребенок зависит от мамы, да, и, то есть мы через зависимость приходим. Но есть исследования, которые говорят, что это мама зависит от ребенка. Ребенку все равно, кто ему ну, какое-то время даст поесть, поменяет пеленку. А вот мама тревожится, особенно если она хочет быть достаточно, а лучше идеальной матерью. И поэтому ее вот это состояние зависимости и тревоги, собственно говоря, ребенку и передается за счет, ну, почему? Потому что весь мир его какое-то время сосредоточен в этом прекрасном человеке, который вокруг, ему как бы его показывают через себя какое-то время, пока они еще в слиянии.
Ну так вот, если говорить про зависимость, какие задачи нам нужно как человеческим существам разрешить, чтобы перейти от состояния зависимости, ну скажем так, к тому, что мы называем автономией? Ну, есть как бы несколько векторов. Вот первый вектор – это то, что можно обозначить как такой баланс между принадлежностью и автономией. Потому что, смотрите, мы сейчас вот долго про это не будем говорить, буквально очень тезисно, да? Вот у нас есть такая стадия развития психического, когда нам вначале нужно вообще сформировать переживание себя, да, свое «я», ощущение себя. Это очень-очень ранняя стадия развития, там первые несколько месяцев. И вот ощущение себя, оно, конечно же, рождается в контакте со значимым другим, да, потому что внутри меня, по сути, остаются следы удовлетворительных отношений, да, которые были, или следы опыта удовлетворения, которые я получаю от значимого другого. И, по сути, я сам, моя личность, моя психика, она состоит из этого опыта удовлетворения. И поэтому, когда мы говорим о том, что человек рождается в отношениях, отношения первичны, это не просто красивая идея, да, это действительно так, потому что мы сами – это следы отношений, которые у нас раньше были. И поэтому как бы человек изначально, да, интерсубъективен, то есть он погружен в отношения, он от отношений зависит. И, в общем, и даже когда ребенок только-только начинает вылупляться и начинает исследовать мир, очень важно, чтобы я мог смотреть, да, и видеть там заинтересованный в себе взгляд, какое-то внимание, в которое я буду подвечиваться, буду заряжаться. Вот, то есть для важно вот эту связь иметь. А дальше, конечно, потом начинается очень интересный этап развития, который характеризуется таким переживанием всемогущества, да, то есть когда я могу уже сам исследовать мир, я могу ходить, я могу контролировать какие-то свои физиологические функции. Это очень классно, это очень супер, это приятные очень ощущения дает, такие вот заряженные эмоционально. Но эта стадия, к сожалению, тоже быстро заканчивается, потом начинается такая вот другая немножко субдепрессивная фаза, да, когда ребенок понимает, что, к сожалению, его возможности ограничены, он не всемогущ, более того, мать перестает быть всемогущим объектом, да, таким, который способен его удовлетворять. Вот. И это такой первый депрессивный опыт, который, конечно, хорошо бы пережить, да, потому что иначе нам все время придется искать вот этого идеального объекта, да, который будет где-то в окружающей среде очень точно нас распознавать, очень точно нас удовлетворять, очень точно удовлетворять наши потребности, не оставляя следа ни для какого разочарования. Вот это такой первый депрессивный опыт, и очень важно как раз вот этот баланс уже обнаружить, потому что, с одной стороны, важно, как поддержать свою собственную инициативность, свое собственное ощущение «я могу», так важно нам сохранять, тем не менее, вот этот контакт, да, какую-то принадлежность, видеть, что мои отношения, тем не менее, достаточно прочны и стабильны, несмотря на то, что я могу достаточно сильно удалиться вот в это, ну, в такой собственный эгоизм, да? Понимаете, да, о чем я говорю? Это баланс, который мы все время пытаемся на протяжении нашей жизни найти. Насколько я могу как бы удалиться в свое какое-то собственное пространство, не погружая себя в ощущение, что мои отношения разваливаются. Понимаете, да? Или наоборот, насколько я могу прийти в отношения и при этом не потерять ощущение того, что я у себя остаюсь. И вот этот баланс, он такой очень-очень важный и очень сложный. Да? И мы, по сути, вот этот ползунок в отношениях все время пытаемся двигать, да? Я либо в слияние попадаю, либо попадаю в одиночество, автономию, да, от которой вот просто тоска зеленая возникает. Это первый момент. Да? Второй момент. Второй момент связан с тем, это тоже все про задачи для психического развития. То есть первая задача – это вот найти вот этот баланс, да, грубо говоря, между автономией и принадлежностью. А второй момент, тоже такой очень интересный, он касается того, что... Задача психического развития, одна из, заключается в том, чтобы перейти от непосредственного обладания материнским объектом к обладанию такому опосредованному через что-то. Сейчас я скажу, что я имею в виду. Но когда младенец маленький, да, ребенок просто кричит, а мать как бы все время присутствует, да, как некоторая такая среда, она тут же все угадывает, приходит, и, в общем-то, ребенку даже не нужна никакая психика. А потом уже нам, к сожалению, дальше не получится так с людьми выстраивать отношения. Да? То есть, если я сейчас начну орать, вот, то, скорее всего, это будет выглядеть, во-первых, странно, да, а во-вторых, вряд ли Людмила Сергеевна сможет как-то так вот меня понять, да, в этот момент и утешить. Да? Это вряд ли. Поэтому, к сожалению, приходится учиться разговаривать через слова. И это очень сложное место, да? Потому что слова, они, к сожалению, выражают нас не полностью. В этом есть досада, да? То есть мы пытаемся что-то сказать про себя, понимаем, что что-то сказали, что-то не сказали, а мы еще помним, что у нас есть бессознательное, да? И мы одновременно что-то хотим сказать, а еще что-то хотим не сказать. И тогда вот это слово, оно, с одной стороны, оказывается очень таким важным источником, да, потому что ну, через это есть хоть какой-то шанс дотянуться до другого человека. Но, к сожалению, все время это происходит чуть-чуть не так. И здесь мы тоже сталкиваемся с таким разочарованием и гореванием, да, что мы скорее можем совершать вот эти вот попытки приближения, да, к другому человеку без гарантии того, что нас вот прям поймут так, как нам нужно. Да, и мы будем удовлетворены так, как нам хочется. То есть вот этот вот зазор, грубо говоря, да, между моим желанием и тем, какой я отклик получаю от другого, он всего скорее останется. И это тоже зазор такого хорошего, важного для нас депрессивного опыта.
Ну, мало того, что другому-то трудно передать через слово себя, себя внутри даже тяжело описать, и потом, когда ты вот, ну, можете вспомнить, внутри вот думаешь про себя, вот я вот там хочу, я вот, вот такой, я вот, ну, и вроде бы все красиво, гладко звучит. Открываешь рот, и предложение звучит по-другому, и потребность звучит по-другому. А плюс еще это слушает другой. У него тоже это перерабатывается внутри его мира. И выдается тоже с каким-то зазором. Хорошо, если эти зазоры хотя бы чуть-чуть совпадают. Но очень часто происходит, в общем, два параллельных тоннеля. И тогда сложно разговаривать, да, договариваться друг с другом. Ну и еще чуть-чуть вернусь вот к этому. К желанию принадлежности, автономия, потому что, к сожалению, опять же, в идеальном мире было бы все прекрасно, но очень часто, и вот Макс говорит, ну, мы как бы должны поставить такую задачу поиска баланса между автономией и принадлежностью. Но маленький ребенок, он же, ну и вообще люди, это социальные существа, мы от других, да, как-то ориентируемся, и поэтому ребенок не может сам себе это обеспечить. Рядом с ним мама, которая, если она, например, считает, что или особенно выполняет сразу функцию и мамы, и папы, а мама отвечает за безопасность, папа за развитие, а она сразу вроде как за безопасность, но папа почему-то нет, и она должна и развивать. Такое двойное дается послание. Ребенок преждевременно сепарируется, да, так вот, делай сам, развивайся сам, я буду просто наблюдателем. То есть такая преждевременная автономия, и ребенок преждевременно учится сам с собой обходиться, обходиться со своими переживаниями. Ну, там вот было это популярно, оставь его в комнате, пусть вот проорется и найдет себе занятие. Ребенок проорался, нашел себе занятие и больше, в общем, за успокоением не приходит. Да, и тогда он учится через действие себя успокаивать. Ну, там, что-то делать с собой или даже обращаться к другим, но все время что-то делать, не останавливаясь на этом переживании. Можете себя вспомнить. Чуть-чуть возникает какая-то, ну, вот, не очень приятное переживание. Надо идти организовать что-нибудь, желательно много людей, где среди них потеряться. А давайте сделаем что-нибудь. Ну, и предлагаете. Один-то откликнется, может быть, целая толпа. Либо другая ситуация. Мама настолько тревожится о ребенке, настолько вот ей страшно за него, что он, конечно же, сейчас что-то там сотворит, не то ошибется. Это очень увидит, вот, что у мамы такой чумазый, лезущий куда не надо ребенок. И, ну, не важно что. В общем, она всяческим образом продолжает угадывать его желания. У него еще даже сформироваться не успела, она уже ему говорит, ты хочешь кушать. И ребенок обучается, что его желания рождаются и вне его. То есть такая невозможность автономии, невозможность встретиться со своим переживанием, невозможность определить, чего я хочу. И тогда зачем мне вообще, в принципе, эту энергию аккумулировать, чтобы это желание рождалось? Мир, сидишь, вот иногда на группах вот, можно такое встретить, сядешь так в уголок и вздыхаешь. Ну, кто-нибудь да обратит внимание. Обычно деятельный. Почему ему никто не успокаивает? Господа тренеры, обратите внимание, человеку плохо. Да, но если тебе не повезло, и ты в такой группе, где вот, все в себе, то тебя могут и не заметить. Да, и тогда, в общем, ну, будешь так потихонечку страдать, при этом не имея возможности описать на самом деле, что же с тобой происходит. Потому что энергия низкая, желание не формируется, и, в общем, такой унылый, как морось.
Буду цепляться за эту фразу и продолжать развивать идею. Вот когда Люда говорит о возможности описать себя, это как раз вот эта вот штука, про которую я говорил в предыдущем тезисе. Вот возможность описать себя – это как раз возможность общаться с другим через вот этого символического посредника, да? То есть через какие-то слова. Но когда я говорю слова, это я не отрицаю ништальгическую идею про целостность. Да? Это, я не говорю о том, что нам нужны только слова, да, только какие-то идеи. Нет, наоборот. Когда я говорю о том, что нам придется через слова друг с другом договариваться, я имею в виду репрезентацию. То есть репрезентация – это именно попытка описать, попытка совершить вот этот акт интроспекции, да, то есть заглянуть в себя, столкнуться с какими-то ощущениями интересными, с какими-то эмоциональными реакциями. Для этих эмоциональных реакций найти в голове какую-то карточку, да, какое-то слово, которое это обозначает, и попробовать так выразить себя в каком-то слове, да, чтобы это и со мной согласовалось, да, мне кажется, что я точно назвал то, что со мной происходит. Да, и попытку вот как бы другому человеку тоже что-то про себя донести. То есть это не просто слова, да, а это некоторая возможность посветить вот этим внутренним своим фонариком, да, в отдаленные уголки своей психики, высветить там что-то знакомое, сказать, ух ты, вот это вот то, что, да, это я знаю, я с этим умею обращаться. И попробовать сказать. И понимаете, тоже про эту идею мы уже раньше говорили, что если я заглядываю этим фонариком, да, в свои темные уголки психики, а там, я не знаю, ничего не вижу, или вижу какой-то клубящийся мрак и какие-то ужасные вещи, тогда с этими вещами мы не можем, ну, как бы, иметь дело, да, мы не можем делать это своим опытом. Нам сложно приходить к другому человеку, получать какое-то успокоение, потому что мы внутри, как бы, какие-то части нашего опыта оказываются невыразимы, да, и мы не можем ничего с этим сделать. Это зона психотерапии, мы этим как раз пытаемся с этим работать, да, то есть сделать что-то, что-то невыразимое сделать выразимым. Ну, это правильно. Так вот, в общем, вот эта вот штуковина, она не просто так тоже появляется, да? Вот хочется такой железобетонный трек сказать, для успокоения. Вот можно сказать так, что человек – это такая машина по производству смыслов, да? То есть мы все время пытаемся назвать, придать значение, да, какую-то форму все это упаковать. И вот эта способность психики, она тоже развивается, да? То есть это не дается нам просто так. Эта способность, она называется, например, функция по символизации, да, или символической функции. Вот, и она как раз возникает тоже в ранних-ранних стадиях развития, когда нам как раз нужно, как это, допустить, что мать, как вот этот идеальный объект мы потеряли, да, придется нам довольствоваться малым, но, соответственно, вместо матери нам нужно внутри себя поместить какое-то ее представление, да, какой-то ее образ, чтобы мы могли на это опираться, чтобы мы могли уже обращаться к себе, да, за каким-то успокоением. Вот это тоже, смотрите, очень важный момент формирования зависимости, да, потому что, по сути, вот эта вот символическая функция развития, да, предполагает, что я могу в какой-то момент сам себя успокоить, ну, то есть посмотреть внутрь себя, встретиться даже с каким-то нехорошим переживанием, но как-то так себя погладить чем-нибудь внутри или снаружи, сказать, Максимушка, ничего страшного, все закончится, этому ужасу наступит конец, все не бесконечно, дождь закончится, все, короче, заканчивается когда-то, тем самым себя успокоить, вот, и, в общем-то, немножечко отрегулировать. Это не говорит о том, что я отныне, да, становлюсь таким вот самодостаточным персонажем. Нет, но если я себя немножечко успокою, я снижу интенсивность своего собственного аффекта, и я тогда буду для другого человека более доступен в этом состоянии. То есть, понимаете, вот эта символическая функция, она не делает меня суперменом. Да? То есть если я сам себя могу чуть-чуть попридержать, чуть-чуть себя немножечко успокоить, я с большей точностью могу вступить в отношения и с большей как бы точностью об другого человека какую-то свою потребность удовлетворить. Понимаете? Это не про самодостаточность.
Но это если у тебя достаточно хорошие тормоза, но я имею в виду, ты же вот начал говорить, Максимушка, все заканчивается, и дождь заканчивается, и лекция заканчивается, интенсив заканчивается, отношения заканчиваются, и жизнь все бессмысленно. И тогда, в общем, вступать в отношения с другим смысла не имеет.
Этого не говорил.
Ну нет, я говорю, что если ты успеваешь затормозить, чуть-чуть успокоился и разворачиваешься к другому для того, чтобы, собственно говоря, быть доступным в этих отношениях и уметь вступить в контакт для того, чтобы удовлетворить свою потребность. Потому что человек все-таки и развивается, и удовлетворяет потребность рядом с другими людьми. Можно побыть чуть-чуть с собой, и все равно мы разворачиваемся к другому человеку. Собственно говоря, смысл терапии очень часто даже в том, чтобы рядом с нами был свидетель вот этого, как мы учимся себя успокаивать. Да, а не чтобы он нам говорил. Конечно, изначально, особенно люди с ярко зависимым радикалом, они приходят и говорят, вы моя последняя надежда, что делать? И терапевт начинает, а вот возьми вот это, он говорит, не подходит. Ну, знаете, как маленькие дети плачет, ты говоришь, ты хочешь кушать? Он, нет, орёт. Ты, наверное, хочешь спать? Нет. Ты хочешь играть? Нет. Ты хочешь спать? Да. Ну, то есть, такой грохот приходится делать. Также в терапии с зависимым клиентом есть вот этот соблазн сразу дать решение, потому что просит. Но на самом деле лучше все-таки побыть рядом и чтобы человек увидел, как у него внутри это организовано, невозможность самоуспокоения, невозможность встретиться с грустью и субдепрессией.
В общем, в нашем тандеме Люда будет отвечать за типа маниакальную компоненту, а я за субдепрессивную. Вот.
Было бы неожиданно, если бы наоборот.
Так вот, товарищи, вернемся к депрессии. Собственно, почему? Почему? Вот, ну, очень хочу продолжить мысль Люды о том, что для чего, собственно, вот это вот нужно, да, себя как бы успокаивать, иметь вот этот буфер для самоуспокоения в себе. Но как раз для того, чтобы не вцепляться в другого человека, да, потому что если я нахожусь в очень сильных каких-то переживаниях, и если у меня мало опыта самоуспокоения, да, и хотя бы просто такого предварить такой премедикации, да, такой легкой эмоциональной регуляции, вот если у меня этого опыта нет, ссылочка, а этот опыт как раз развивается в психотерапии, то тогда мне нужно будет все время находить какого-то человека, который будет эту функцию по самоуспокоению мою, да, брать на себя. Я тогда все время буду в него вцепляться, я буду от него требовать очень ясного, конкретного, точного удовлетворения своей потребности. Я перестану интересоваться другим человеком, потому что мне, в принципе, по барабану, да, что он там чувствует, что у него есть какой-то свой процесс, мне надо, потому что интенсивность моего переживания настолько сильная, что я, опять же, в этой интенсивности другого человека, как отдельного, замечать не могу. Я просто вцепляюсь, хватаюсь и, в общем-то, от него требую. И понятно, что я тогда становлюсь таким эмоциональным насильником по отношению к другому человеку. А если мне повезет, и при этом мой партнер, да, к примеру, окажется депрессивным человеком, с таким вот с чувством вины, да, с переживанием того, что все в общем в отношениях из-за меня, то мы можем, ну, найти вот такую вот очень хорошую пару, да, то есть составить хорошую пару, то есть когда мне очень нужно, и мне совершенно по барабану, что ты по этому поводу думаешь, а второй мой партнер, например, будет такой, ну, да, с таким депрессивным радикалом, уже чуть-чуть таким вызывающим сложность, да, то есть когда у меня много переживаний вины, много переживаний от того, что со мной что-то не так, что я виноват в том, что в отношениях происходит именно так, что если я немножечко потерплю, да, я дам как бы другому человеку то, что ему нужно, я его этим спасу, и он спасенный уже может дать что-то мне, у нас тогда начинаются вот эти вот долгие-долгие игры хождения по кругу. Ну, то есть, вот опять же, тезис какой. Как это прививка, да, против такого зависимого радикала, это вот развитие собственной способности к такому пониманию себя, к интроспекции, потому что за счет как бы лучшего обнаружения себя у нас парадоксальным образом увеличивается способность видеть другого человека как отдельного и более прицельно, что ли, с ним взаимодействовать. То есть, понимаете, да, если вы вот находитесь вот в таком сильном эффекте, да, то вы как бы и для себя не очень понятны, для другого человека не очень понятны, ну и как бы такая форма контакта оказывается не очень для вас полезна. Вот. А теперь все-таки вернемся к депрессии.
Не третий раз возвращаюсь.
Ну, потому что все вокруг этого, вот, внутри нас огромное количество боли.
Ничего, потом выйдем.
Да, потом попробуем выйти. Так вот, для чего, собственно, нам нужна депрессия, вот этот депрессивный опыт? Депрессивный опыт нам нужен для того, чтобы у нас вот эта способность к символической функции развивалась, потому что депрессия, по сути, это реакция на потерю, да? Потеря может быть потерей реального объекта, но очень часто мы теряем нереальные объекты, да, какие-то объекты воображаемые. Мы теряли, например, какие-то прекрасные идеи. Вот. Я думаю, что опыт обучения терапевта – это непрерывное прокачивание депрессивной мышцы, потому что нам все время приходится отказываться, например, от каких-то нарциссических идей, да, от того, что мы можем, не знаю, со всеми клиентами работать. Все нам по плечу, или что мы можем, обладая там знанием каким-то, всем помочь, или там сделать, чтобы все было хорошо, чтобы у клиента не было каких-то неудовольствий, чтобы клиент не терпел фрустрации. Вот. То есть с этими идеями нам тоже приходится прощаться, и это, в общем-то, сопровождается некоторой печалью. Но что хорошо. Вот когда мы что-то теряем, да, нам нужно внутри себя создать, как я уже говорил, образ, да, того, что мы теряем. И вот эта вот попытка внутри создать образ потерянного объекта – это огромная психическая работа, которая очень полезна. В результате этой работы происходит вообще формирование психики. И, что самое интересное, когда мы внутри себя пытаемся сформировать образ потерянного объекта, мы не создаем внутри себя копию. Мы создаем какое-то произведение искусства, потому что мы идентифицируемся все с такими словами, которые не так все отражают. В общем-то, у нас внутри появляется, понимаете, не как вот эта вот фотография пейзажа, да, а у нас внутри появляется картина, там, не знаю, у кого-то акварель, у кого-то акриловыми красками, маслом, да, неважно. То есть вот наш внутренний мир, когда мы вот эту работу по гореванию проделываем, он очень сильно начинает отличаться от реальности. Да, и когда как бы каждый из нас носит в себе миллион версий, ну, одну, конечно, одну версию, но их много, да, там,
вот, ну, сколько миллиардов людей,
версий,
сколько?
Вот этих вот разных реальностей. Вот. Вот такая вот красивая, мне кажется, тенденция. Я еще к чему-то хотел рассказать. Ну вот, к чему это все? Так к тому, что... Потому что, когда мы горюем, мы не просто совершаем что-то тяжелое для нас, от чего хорошо бы избавиться, да? А когда мы горюем, то мы как раз можем внутри себя чуть-чуть усложниться, чуть-чуть себя как-то перестроить, может быть, да, часть. И, в общем-то, хорошо бы нам обладать устойчивостью к этому депрессивному опыту, потому что нам все время придется, да, вот с этим... с потерями встречаться, с разочарованиями от того, что вот эта вот прекрасная какая-то нарциссическая конструкция, идеальная, да, она невозможна. Вот.
Но есть способ этого избежать. Собственно говоря, если возвращаться вот то, что мы говорили в начале, что ребенок может быть преждевременно подвержен автономии или наоборот, автономии не дается, вот так же и потом мы видим, как это проявляется на группах и в психотерапии. Например, если если вспомнить цикл контакта в гештальте, то есть возможность не вступать, например, в отношения, потому что страшно, и потом придется горевать, и потом вот эту вот картину создавать, вообще зачем мне это нужно. В общем, энергия на вот это вот вступление в контакт с человеком не рождается, тем более все равно разочаруюсь. Либо наоборот, каждый раз, когда вы чувствуете разочарование, предполагать или делать, что-то, чтобы его всячески избежать. Но кто-то меняет терапевтов, партнеров, группы, деятельность, потому что как только чуть-чуть возникает какое-то неудовлетворение, надо срочно создать новый праздник, да, для того, чтобы избежать вот этого вот горевания. И тогда, если вы вспомните цикл контакта, кто помнит, проскакивается вот эта очень важная отношенческая, невротическая часть. То есть встреча с реальным человеком, потому что для того, чтобы создался его такой вот успокаивающий, в том числе, образ внутри меня, надо сначала в том числе с ним встретиться, но эта часть раскакивается, потому что либо страшно, либо стыдно, и вот поэтому либо делаю, либо просто сижу и не отвечиваю, зачем, вот уже, если вы не вступали в отношения, все, уже не вступайте, послезавтра последний день. А смысл? Так я такой какой-то странный, веселый человек, я тоже про смысл. Это происходит и в жизни, так происходит в терапии. И задача терапевта, когда, например, задача клиента, задача супервизора, всех, кто вступает в отношения, задаться, может быть, вот в эти дни вопросами, что мне все-таки не дает увидеть того другого человека, какой как раз уже внутренний образ не дает с ним встретиться. И попробовать сделать чуть-чуть по-иному. Потому что иначе вы просто в слиянии с своей идеей и с внутренним образом человека, сидящего перед вами, ведь в том числе в зависимом поведении всяческим образом избегается получение нового опыта. Даже если это декларируется, я приехал сюда за новым опытом, но буду делать все по-старому, потому что по-старому, даже если больно, хотя бы понятно. Не так красиво про галерею внутри.
Да ладно, пойдет.
Спасибо.
Депрессия на месте, видите. Так вот, вернемся, значит. Какой мой важный тезис, как мне кажется, важный? Он заключается в том, что умеренный депрессивный опыт нам очень полезен. Потому что, как некоторые специалисты пишут, да, психотерапевт — это, в принципе, люди, которые приходят с каким-то более-менее устойчивым депрессивным радикалом, потому что понятно, зачем нам сидеть, слушать и вообще контактировать со страданиями другого человека. То есть у нас, в общем-то, у каждого вот этот депрессивный опыт-то есть, но умеренный, потому что, смотрите, к сожалению, это такой парадокс, да, что, как говорил Парацельс, любой яд становится лекарством, если его слишком много, любое лекарство становится ядом. В общем, если депрессии слишком много, то это, к сожалению, приводит как раз к формированию зависимого отношения, да, потому что если вот эта вот потеря, про которую я говорил, она происходит очень быстро, тогда мы не можем это переработать, и тогда у нас всегда возникает вот это вот переживание вины, какой-то своей негодности, неполноценности, например, стремление, но так подстраиваться, да, под других людей, чтобы для них было хорошо, а мы можем, на какие-то свои потребности, да, не обращать внимания, но самоуспокаиваемся вот через вот это вот слияние, да, то есть нам хорошо, потому что вот я в таком каком-то отношенческом болоте нахожусь. Вот. Либо наоборот, не происходит, да, вот этой потери, потому что когда, например, кто-то вас соблазняет вот этими, да, какими-то удовольствиями или какими-то готовыми решениями, или когда вы хотите каких-то готовых решений, не знаю, там от тренера, от терапевта, и вдруг такое случается, психика тогда не развивается, да, потому что наша психика развивается в зоне умеренной фрустрации. То есть вы должны что-то получить, что-то не получить до конца, да. И вот сидеть вот, например, да, вот и внутри переживать вот это вот разочарование или несовпадение, да, крушение каких-то надежд, и в этот момент, в общем-то, психика развивается. Но при этом, конечно, хорошо бы, да, чтобы было ощущение какое-то, что меня где-то, как-то, чуть-чуть хотя бы, но поняли. Ну, то есть, это вот, видите, все время нужно находиться, да, в таком сложном балансе. И, например, если депрессивного опыта слишком много, то тогда, к сожалению, правда, возникает такая вот чрезмерная самостоятельность, когда я, в принципе, теряю доступ к этому субъективному измерению, да, то есть, когда мне кажется, что я вообще совсем могу справиться сам. Или если, например, у меня внутри возникает ощущение, что если я кому-то говорю про свои чувства, да, то я становлюсь жалким, что я не справляюсь, что я разбираюсь, это плохо. И вообще говорить про свои чувства – это какой-то позорный эгоизм. Вот, к сожалению, такая штука, да, тоже может быть. И тогда, видите, возможность все-таки обращаться к другому за поддержкой, это является ценностью, которую мы тоже в психотерапии пытаемся обнаружить. То есть возможность что-то про себя понимать, да, она скорее улучшает нашу способность обратиться вот к другому человеку. И тогда получается вот такая вот история, да, что как-то хороший опыт проживания, да, такого депрессивного опыта потерь, он, в общем-то, приводит к такой, знаете, нужной чувствительности к себе и к другому человеку, что очень полезно, да, для терапии, потому что терапевт – это, в общем-то, люди, которые работают с этой своей эмпатией, да, так сказать, вот, переживанием того, что происходит с другим человеком. Но если этот депрессивный опыт был слишком травматичный, тогда это нас приводит в зону уже зависимых отношений, когда мы либо, опять же, предлагаем себя для другого человека, либо оказываемся настолько захвачены своим каким-то процессом, что другого человека мы захватываем, поглощаем и используем. Либо мы можем попасть, да, в еще одну зону такой контрзависимости, когда мы говорим: «Господи, зачем мне эти ваши отношения, да? Я сам все сделаю гораздо лучше». И, конечно же, это так, потому что это, ну, такая, понимаете, нарциссическая динамика, да, конечно, там я лучше все сделаю, вот, безусловно. И я не буду переживать вот этого несовпадения, да, между собой и другим человеком. Это мы можем считать все-таки как некоторую защиту, да, ну, скорее вот таких чувств разочарования, которые в отношении неизбежны, но они, в общем-то, полезно. Их можно пережить, да.
Ну, и если я таким образом пытаюсь вот избежать встречи, то, собственно говоря, опять же, если возвращаться через гештальт развития цикла контакта, то я избегаю вот этого момента здесь и сейчас. Да, я либо опираюсь на свой опыт в прошлом и его вспоминаю, как это было и что бы мне не хотелось, чтобы повторилось, либо я нахожусь в будущем, в фантазийном таком мире, как я сделаю, чтобы избежать того, что мне было плохо в прошлом. А реального человека здесь сейчас я тогда не вижу. И взаимодействие с ним, даже если оно внешне выглядит как взаимодействие, на самом деле оно нереально, оно проскакивается, потому что я взаимодействую с фантазийными будущими образами, либо из прошлого. А наша задача все-таки, ну и в терапии в том числе, оказаться в моменте настоящего, как у меня сейчас вот это здесь устроено, и почему я не могу через это прорваться, чтобы встретиться с реальным человеком. Ну и плюс еще, если я так сильно подстраиваюсь под другого и растворяюсь в нем и делаю все для него, а значит избегаю, ну вот, как уже говорилось, ну, плохих каких-то чувств, то рано или поздно, напоминаю, антресоль или чердак высыпет самое неожиданное. Ну вот так тебя люблю, все для тебя делаю. Ой, Почему? Почему я сейчас на тебя накричала вообще из-за какой-то мелочи, да, неожиданно? Ну, это самый такой, знаете, хороший способ. Накричала, извинилась, опять любовь. Да, но бывают ситуации хуже, да, когда настолько сильно я отдаю себя другому, что потом из него таким же образом требую невозможного. Поэтому все-таки, конечно, в зависимых отношениях много теплого и прекрасного, но мало похоже настоящего. И мы, как терапевты, как люди, стремимся к тому, чтобы чуть-чуть быть, ну, в зависимости вначале, потому что через слияние же начинаются все отношения. Сейчас вы вспомните этот прекрасный романтичный период. Ты что будешь смотреть? Я что и ты? Конечно, футбол. Да, ну это первые там в доме первые 3 месяца. Дальше, конечно, футбол, но нет сериал. Но это чуть позже.
А мы про депрессию еще говорим. Ладно, это шутка. Мы будем сейчас уже подводить итог. Вот простой тезис, как хотел бы сказать. Вот какой маркер, простой достаточно маркер зависимых отношений? Вот если, ну, в двух словах, это когда вы попадаете в какие-то очень напряженные, заряженные, драматические отношения, в которых вы теряете свободу, да, в которых вы понимаете, что вы можете, например, занимать только какую-то одну позицию в отношениях. Если вы можете испытывать какие-то полярные переживания, не можете их одновременно, знаете, испытывать. Ну, когда у меня, например, я, в принципе, догадываюсь, да, что, по идее, у меня к этому человеку-то, в общем-то, должна быть, ну, какая-то любовь или симпатия, но я не могу, например, получить сейчас доступ, я только очень злюсь на это. То есть это вот отношения, которые становятся очень напряженными, драматичными, в которых я все время пытаюсь найти ответ, что же у нас сейчас происходит. Я вот пытаюсь как раз какую-то форму придать, очень так навязчиво даже местами, да, вот как бы я через усилия пытаюсь эту форму придать. А теперь последний, там, самый главный тезис. Вот смотрите, вот когда мы говорили про депрессию, да, то там очень важно было, очень важно иметь доступ к сложным переживаниям. И вот одним из сложных переживаний, к которому хорошо бы иметь доступ и возможность это проживать, это такая вот чувствительность, толерантность к неопределенности. Uh-huh. Да? Почему? Потому что у нас тоже есть все время два полюса, да, вот этих каких-то нарциссических форм, законченных, красивых, прекрасных, и есть какой-то полюс вот потенциальности, да, где еще непонятно, что происходит, но для того, чтобы что-то произошло, нужно вот в этой неопределенности повариться. И вот устойчивость к депрессивному опыту помогает нам также вот в этой неопределенности быть. Вот. И это вот последний интеррег, который хотелось бы вот впихнуть на этой лекции. Вот во многом успех в терапии, да, на самом деле зависит не от того, каким прекрасным формам и результатам мы стремимся, а к тому, насколько мы вдвоем вместе с терапевтом можем попасть вот в это состояние неопределенности, когда терапевт где-то не понимает, что с ним происходит, клиент не понимает, что с ним происходит. Но вот они вот в этом поле варятся, да, и они говорят, что да, это похоже сложно, но мы в этом будем. И вот возможность совместно в эту такую неопределенность погрузиться, это вот как терминатор, когда падает в этот чан, да, и говорит, что все хорошо. Вот примерно такая вот метафора терапевтических отношений рождается. Вот от этого зависит прогресс в терапии.
И если сейчас внутри вас поднимается раздражение, и вы думаете, да ладно, я что, пришел к терапевту, чтобы вот так вот тонуть в чане неизвестного? Поздравляю, пришло время исследовать свой зависимый радикал. Потому что именно он вас подталкивает к определению, к определенности. Скажите мне, кто я, что я и куда мне идти. Я не могу находиться в моменте здесь сейчас. У меня нет внутреннего такой силы исследовать, какой я. Мне хочется, чтобы вы меня определили. Не просто распознали, определили. Да.
Определение, оно всегда задним числом происходит. То есть нужно сначала во что-то влезть, да, вступить, а потом уже придать этому смысл, а не сначала.
Все.
И для того, чтобы узнать об этом поподробнее, приходите на наш онлайн-спецкурс по работе с зависимым поведением.
Это она все.